Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 17 и 18, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Жавнирович чтением отрывков из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершение программы вы услышите избранные поучения святителя Филарета Московского. Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 17. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна брата его, и возвел их на гору высокую от них, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободные. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».
Thank you.
Глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный». И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержено в гиенну огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против Меня? До 7 ли раз?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить». Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Александр Жавнирович.
Брак Агнца. Но эта любовь есть лишь одна сторона, и при том уже ответная на иную, но в то же время и вызывающая эту другую сторону к любви. Вечеря любви не столько и уже не только состоит в любви к жениху, но прежде всего и больше всего в любви самого жениха к невесте и другиням ее, и его друзьям. Евхаристия есть жертва хвалы за великую любовь к нам Бога. Это теперь нужно усвоить еще яснее. Нужно всею душою проникнуть в ощущение любви к человеку со стороны Господа, от которой любви и произошло все дальнейшее дело спасения, которое учредило и самый брак, сама не нуждаясь в нем, за которую не только должно благодарить, но сердце восхищенно само загорится хвалой любви, о чем мы только что говорили. Понять эту любовь Божию значит понять источник настроения или характер Евхаристии, значит уловить самый сокровенный смысл и содержание Евхаристии. Здесь сокровенная жизнь ее, и я твердо знаю, что говорю истину. Но припомню сначала лучше свидетельство такого опытнейшего участника брачной вечери, как отца Иоанна Кронштадтского. Наша божественная литургия, и в особенности Евхаристия, есть величайшее и постоянное откровение нам о любви Божией. И затем он эту мысль раскрывает уже подробнее. Дальнейшие мои мысли отчасти я заимствовал по памяти у него, а иное открылось из самого текста евхаристического канона, особенно в связи с излагаемыми идеями о хвале любви. А нечто даже открылось за литургией по милости Божией ко мне, нищему, но неотверженному. Да не будет сего никогда от отроков его. Отрок — это слуга. Приготовимся же услышать об этой радостнейшей, блаженнейшей, поистине евангельской вести. А подумать только, как это бесконечно ценно убедиться в любви Божией к нам, грешным. Ведь мы обычно большей частью пребываем в воззрении на Бога, как на судью, на праведного мздовоздателя. Поэтому мы сознаем себя пред Ним виновными, зрим свои грехи, сокрушаемся, просим прощения, помилования, каемся, исповедуемся, и особенно перед причащением. Но это связь двух таинств, двух переживаний, довольно разнородных притом, совсем не была обязательной в древности. Наоборот, тогда причащались без исповеди. Это знаменательно. На Евхаристию шли тогда не только что помилованные, прощенные, их же отпустившиеся беззаконие и их же прикрывшиеся греси, а как друзья Божии, как одетые в брачную одежду, как святые, святая братья. Так и называются христиане в посланиях. Они шли тогда иначе, чем мы теперь. Примерно как нынешние люди готовятся на свадьбу. Да покаяние ли тут? И постов уже не соблюдают на пиру свадебном. Даже и в мысль никому не приходит это, что одобрил и сам Господь, сказав фарисеям про учеников своих, упрекаемых ими в несоблюдении постов. Могут ли сыны брачного чертога поститься, когда с ними жених? Придут дни, когда отнимется у них жених, Христос, и тогда будут поститься. Евангелие от Марка. Что же это значит? Неужели мы теперь поступаем не так, как должно поступать? И отчего такая разница? Это нужно понять. И тогда нам яснее станет не только то, почему теперешняя наша аскетика требует больше всего покаяния, почему и молитвы ко причащению наполнены до края сплошным сокрушением и окаеванием. До триокаянности включительно в молитве святого Симеона Нового Богослова. А с другой стороны, нам раскроется и то, как приступали к причащению древние христиане и почему именно ими, древними, составлена в таком тоне жертва хвалы любви Евхаристия. Кратко на это можно ответить так. Древние христиане в христианстве ощутили и восприняли самую главную суть его. Милость Бога, милость любви Его в спасении мира. Евангелие для них было именно Евангелием, то есть блаженной вестью о спасении, возвращением утерянной любви Божией и восстановлением общения с Богом, установлением Нового Завета. И притом все это ощущалось несравненно ярче, чем теперь нами, по следующим трем причинам. Нужно прежде всего представить весь тот ужас разлагающегося языческого мира, воистину лежавшего во зле, о котором кратко, но ярко написано апостолом Павлом в первой главе послания к римлянам. Поистине была тьма, царство дьявола. Нужно знать и полную беспомощность всех людей, и в частности иудеев, в борьбе с грехом. И тогда можно понять отчаянный вопль бывшего Савла. «О окаянный несчастный! О окаянный я человек! Хочу и не могу! Что ненавижу, то творю! Кто избавит меня?» И вдруг вносится в эту кромешную тьму свет. Невозможное для человека возможно Богу. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим!» Вырывается утешительная благодарность у апостола Павла. человек получил спасающую благодать Святого Духа ради искупительной жертвы. Грехи прощаются. Благодать Святого Духа возвращается, демоны прогоняются, страсти исцеляются, печаль исчезает, тьма гибнет, жизнь расцветает. Получилась совершенно очевидная метаморфоза, преображение, воскресение нового мира. Человек вырвался на свободу, на радость, в веселье и простоте сердца, как говорится в книге Деяний. И даже трехвековые страшные мучения не могли заглушить этой радости свободы во Святом Духе. Мир был спасен. Это совершенно ясно ощущалось не только самими христианами, но даже и язычниками, созерцавшими новую жизнь их. Это был особый, блаженный мир. И все это дано было даром, по благодати. Теперь хоть немного можно понять весь тот восторг спасенных людей, в котором жили первохристиане. И потому понятно станет, что они должны были прежде всего благодарить. Понятно станет, что основная их служба должна быть Евхаристией, то есть жертвою хвалы. Вторая причина заключалась в необычайных дарах, какими ущедрял тогда Святой Дух Утешитель первых христиан. Стоит лишь просмотреть книгу Деяний, как увидишь, до какой степени явно была благодать Святого Духа, о которой мы теперь лишь по имени знаем, а силы ее не ощущаем. Или жалобно о ней тоскуем. Между тем, апостолы говорят о ней со своими читателями и слушателями, как мы беседуем друг о друге. Преданы были благодати Божией, хотели идти в Осию, но возбранение быше от Святаго Духа. Речи Дух Святый, отделите ми Варнаву и Савла на дело. С нами пошел и Дух Святый, и так далее. И все это совершенно явно. И тогда нужно было это, ибо подобало привлечь весь мир к Царствию Божию. Ученицы же, исполняхуся радости и Духа Свята. Деяние. Это была радостная заря христианства. И тогда станет еще более понятным чувство радостного словословия Господа, отразившееся прежде всего в молитве. Хотелось благодарить, благословлять Бога. И, наконец, была и третья причина. Несмотря на некоторые частные недостатки, все же первохристиане были, конечно, святыми, святою братьей. Не сравнительно лишь с языческим или иудейским миром, а и по существу. А святость уже не о покаянии думает, а о радости во Святом Духе и радости непрестанной, о благодарности непрерывной. Нам теперь странно даже читать, и никак мы не можем понять, например, совета апостола. Радуйтесь всегда о Господе, и паки реку радуйтесь, всегда радуйтесь, за все благодарите. А это же не только писалось и не только понималось, но и осуществлялось. Приимаху пищу в радости и в простоте сердца, хвалящий Бога и имущий благодать у всех людей. Благодать же Бевелия на всех.
Вы слушали отрывок из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных».
В эфире программа «Евангельские чтения».
предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Если бы Господь наш Иисус Христос поступил так, как поступают люди, Он действительно намного быстрее прославился бы среди людей, зато мы не спаслись бы. Но Он пришел не за людской славой, звуком свиреля, которая сегодня играет, а завтра будет брошена в огонь. Пришел не для славы человеческой, а для спасения человеков. Он пришел к людям не как великан на театральное представление, чтобы показать свою силу и искусство и добиться рукоплесканий, но как друг и врач пришел к нам в больницу, чтобы навестить нас, поговорить с нами наедине и предложить нам совет и лекарство, потому благо человечеству с начала до конца времен, что Господь поступил по-божьи и избрал своими апостолами не 12 великих царей, но 12 малых рыбаков. А о том, как Он их избрал, повествует сегодняшнее евангельское чтение. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев — Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. Почему Господь оказался на Галилейском море, евангелист объясняет нам ранее. Услышав, что Иоанн, креститель, отдан под стражу, он оставил Иудею и удалился в Галилею, в презренный край земли израильской. Предвидя кровавый конец великого своего воина и предтечи, он своим удалением, словно отступлением, подготавливал победу над врагом. И если уж он в Галилее, не естественно ли ему поселиться в Назарете, в своем отечестве, где прошла большая часть его земной жизни? Но какой пророк принимается в своем отечестве? Он пришел в Назарет, но там его хотели свергнуть вниз с вершины горы. Снова удаляясь от преждевременного людского злодеяния, он, наконец, поселился при море Галилейском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, среди самых заброшенных и презренных, среди людей во тьме и в стране и тени смертной. В сию великую тьму он впервые зароет семя плодовитого древа Евангелия своего. Евангелист Иоанн пишет, что Андрей первый последовал за Господом, причем еще в Иудее. Андрей до того был учеником Иоанна Крестителя, и когда Иоанн указал на Христа как на сильнейшего себя, Андрей оставил своего первого учителя и пошел за Христом. Сразу после того Андрей нашел брата своего Симона и сказал ему: «Мы нашли Мессию, что значит Христос», и привел его к Иисусу. Еще тогда Христос назвал Симона Петром, или камнем, твердым камнем веры. Не противоречит ли в таком случае написанное евангелистом Иоанном тому, о чем рассказывает в сегодняшнем Евангелии евангелист Матфей, то есть тому, что Христос призвал этих двух братьев только на море Галилейском. По Евангелию от Иоанна за Христом сначала последовал Андрей, а затем Петр. В то время как по Евангелию от Матфея выходит, что Христос нашел и призвал их одновременно, причем Петр упоминается первым. Не является ли сие очевидным противоречием? Нет, ни в коей мере. Очевидно, между тем, как это истолковывает и святитель Иоанн Златоуст, что здесь описываются два разных события. Первое, происшедшее в Иудее, когда креститель был на свободе, и второе, бывшее позднее, в Галилее, в то время, когда креститель был брошен в темницу, и когда Господь, наш Иисус Христос, поселился в Капернауме, на берегу моря Галилейского. Иоанн описывает более раннюю встречу Христа с Петром и Андреем, а Матфей – более позднюю. Сие ясно из того, что у Матфея говорится о Симоне, называемом Петром, что означает «Господь ранее назвал Симона Петром». Это бывшее раньше и первое. Встреча Петра со Христом произошла в Иудее, когда Андрей привел брата своего ко Христу. Сию первую встречу Иоанн описывает следующими словами. «И привел его, Андрей, к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: „Ты Симон, сын Ионин. Ты наречешься Кифа“, что значит камень, Петр». Евангелист Матфей, описывая теперь повторную встречу сыновей Иониных с Господом, знает об этом, потому и говорит: «Симона, называемого Петром». Упоминает же он Петра прежде Андрея из-за того, что Петр по темпераменту был более живым, чем его брат, и с самого начала выделялся сильнее его. То, что Иоанн и Матфей описали два разных события, а не одно и то же, ясно всякому, кто прочитал оба сих Евангелия. Если Матфей описывает решающее призвание Петра и Андрея к апостольскому служению «идите за мною», то Иоанн скорее рассказывает о встрече и знакомстве этих братьев со Христом, поводом для чего послужили слова предтечи: «Вот Агнец Божий». Ясно, что после встречи сей они расстались с Христом и иным путем или в иное время отправились в Галилею, где Господь снова нашел их, когда они занимались своим рыбацким делом. Говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас оставив сети, последовали за ним. Господь знает сердца их. Как дети, эти рыболовы веруют в Бога и покоряются законам Божиим. Они привыкли не руководить и приказывать, но лишь работать и слушаться. Они ничем не гордятся, сердца их исполнены смирения и послушания воли Божией. Но, хотя они и простые рыбаки, души их алчут и жаждут как можно большей истины и правды. Мы видим, что Андрей однажды уже оставил свои рыбацкие сети и последовал за Иоанном Предтечей, став его учеником. И как только Иоанн указал на Христа как на сильнейшего себя, Андрей оставил Иоанна и последовал за Христом. Это живые души, ищущие все большей и большей правды Божией и Царства Божия. Потому Христос и повелевает им: «Идите за Мною». Таким же образом поступает Бог со всеми нами. Он не хочет насильно гнать нас на путь спасения, но сначала предоставляет нам возможность самим свободно и с помощью своей выбрать спасение или погибель. Однако, когда Бог, видящий сердца наши, заметит, что сердца наши склоняются к пути добра, к пути спасения, тогда Он решительно привлекает нас на путь сей. Когда же сердца наши полностью уклоняются на путь погибели и зла, Бог оставляет нас, и сатана становится нашим господином. Так было и с Иудою предателем. Когда сердце его полностью склонилось ко злу и выбрало мрачный путь погибели, Христос более и не пытался отвратить его с того пути. Напротив, видя, что в Иуду вошел сатана, Господь сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Таким образом, ни в случае с Петром и Андреем, ни в случае с Иудою Господь ни в коей мере не ограничивает свободу человеческого самоопределения, но лишь после того, как люди с сердцем определились в выборе добра или зла, Он решительно говорит Петру и Андрею: «Идите за Мною», а Иуде: «Что делаешь, делай скорее». «И я сделаю вас ловцами человеков». Это означает, как до сих пор вы сетями своими вылавливали рыб из глубины и тьмы вод морских, так отныне будете Мною и Моим Евангелием вылавливать людей из глубины и тьмы зла мира сего. Все благое останется в этих сетях, а все негодное или не сможет войти в эти сети, или выпадет из них.
И
слушали чтение бесед на четверо Евангелия святителя Николая Сербского. Завтра мы продолжим это чтение. И в завершении программы слушайте избранные поучения святителя Филарета Московского. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Что из глубины в день? Можно видеть звезды, это справедливо. Только глубина должна быть узкая и крутая, малодоступная солнечному свету. Чем глубже человек в смирении, тем лучше видит небо. Всякому подвизающемуся о своем спасении можно и должно сказать: не сти потреба тайных, не ищи знать сокровенное или будущее. Для спасения нужно веровать, исполнять заповеди, очищать сердце, а не любопытствовать. Желать знать сокровенное опасно, а желать открывать оное еще опаснее. Но вот сие не препятствует тому, чтобы провидение Божие открывало тайны и обращало сие для своих целей даже и при несовершенстве орудия, как можно примечать на опыте. Слава Христу Богу, явившемуся в смирении естества нашего, да явит нам образы смирения. Он явился в вертепе, чтобы мы довольны были не красную келий в яслях, чтобы мы не требовали мягкого одра в пеленах, чтобы мы любили простую одежду. В несловесии младенческом да будем, яко дети, простотою и незлобием, и да не разрешаем своего языка на празднословие. Сие да мудрствуется в вас, и да мудрствуется во мне, о сём прошу молитв ваших. Горьким горькое усладить нельзя, а только сладким. Так и горькие случаи не могут быть услаждены горьким о них суждением. А кротость, терпение и любовь могут не только усладить проистекшие из горького источника, но и горький источник исправить. Бог хочет терпения и надежды, если подвергает душу лишению для ее испытания и очищения. Раздел второй. Приятно вспоминать в молитве души, о которых знаешь, что они зрят к Господу и в нем сближаются с нами, и Он один ведает, кто из двух более благотворит другому, молящийся или просящий молитвы. Молитва приближает к Богу, и близ сего средоточия существ и миров неразлучно то, что является разлучением в мире перемен. Душа, постоянно ищущая Господа и молящаяся, принадлежит Ему, несмотря на то, что нижняя чувственная область ее иногда против ее воли, волнуется прирожением и действием несродных ей сил. За всех ли, за одного ли, как премудро учит Церковь, миром Господу помолимся? Душа молящегося в мире, если и вскипает, то тихим и чистым огнем горит, но не пригорает, кипит, но не выкипает, изливается, но не истощается. Душа, молящаяся усильно, не входит ли в общение с тем, за кого молится? Всем общение не простирается ли иногда ток силы к душе, ищущей помощи? Молитва друг о друге есть лучшее из общений. Несовершенство же молитвы должно по возможности исправлять, но не должно унывать от них. Надобно различать дело молитвы от услаждения в ней. Дело делает человек и должен делать постоянно и неослабно, по правилу и порядку, а утешение дарует Бог по благодати, когда то нужно для привлечения или подкрепления человека, и когда человек оное принять может. Подобным образом и чувство собственной немощи не на то употреблять должно, чтобы тяготиться и упадать духом, но чтобы оставлять надежду на себя и через молитву о помощи переходить к надежде на Бога. Вы слушали избранные поучения святителя Филарета Московского.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.